слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Про те, яку шкоду завдала Російська Федерація медкомбінату «Азовсталь», говоримо з його гендиректором Енвером Цкітішвілі. Пане Енвере, якщо зайти на сайт Мединвесту і побачити у розділі «Продукція» кілька пунктів, то з них буде зрозуміло лише те, що рейки залізничні виготовляє завод, рейкові скріплення, а всі інші слова дуже незрозумілі і важко усвідомити, навіщо вони потрібні. Поясніть, будь ласка, виробництвом чого зайнятий завод?
Комбінат «Азовсталь» – єдиний комбінат на Україні, и второй в постсоветском пространстве, который делал марки стали, которые шли исключительно на оборону. У нас была полная, самая высокая технологическая цепочка. Мы могли создать любую лигатуру стали. То есть добавляли туда любые легирующие элементы, которые придавали им определенные механические, вернее, свойства, после чего задавали им механические свойства. И таким образом сталь станила, как мы говорим, броню делали. Ну, для того, понять обывателю, простому человеку, кто не металлург. Вот мы делали броню. Она была как в плите толщиной от 50 мм до 100 мм, так и в листе, в толстом листе, начиная с 7 мм и заканчивая там 100 мм. Вот чем занимался комбинат «Азовсталь»? Мы выпускали в том числе. Мы также выпускали лист, имеющий повышенные механические свойства, которые позволяли нам, мы были единственные на Украине, кто этот лист шел на ремонт и строительство мостов на Украине. То есть это было стратегически важно для страны, потому что мы могли придать металлу эти механические свойства. Мы были не единственные, но тем не менее мы делали шахтную стойку, катали для шахтеров, и шахтную стойку очень высокого качества. Мы также ей придавали механические свойства.
З цим зрозуміло, які потужності заводу, тобто для того, аби нашій аудиторії зараз було зрозуміло, про що йдеться, скільки на рік, наприклад, чи як ви вважаєте за потрібне означити, в якому проміжку часу завод виробляв необхідних речей?
Так, до 2014 року це було приблизно 6-7 мільйонів тонн на рік, а десь з 2014 року це було 4,5 мільйона тонн на рік.
Якщо говорити зараз про стан і підрахунки, мені, по-перше, цікаво, яким чином вони провадяться, як ви нині можете зрозуміти, якої шкоди, яких збитків завдала Росія заводу?
Ми бачимо з вами, що сьогодні у багато яких каналів СМІ з'являється відео, фото руйнування комбінату «Азовсталь». Є спеціальна така методика, у Міністерстві праці є така організація, яка називається інспекція, металургічна інспекція. І от на основі документів, які є у неї, документів, які є у нас при будівництві зданий і сооружений, архітектурних требувань, в тому числі, є методика розрахунку, при яких указується, коли здання має бути знесено, при яких видах воздействий. Ну, наприклад, к сожалению, в Украине не существовало такого понятия, как война юридически, и нигде по правилам этого не было. Но все здания строились с запасом 6-бальных сейсмических нагрузок, то есть землетрясение в 6 баллов здания должны были выдержать, и они не должны были рухнуть. Но их эксплуатация после такого землетрясения должна была быть пройти обязательное разрешение получить металлургической инспекции. На сегодняшний день мы с вами видим на фотографиях и на видеозаписях обрушившиеся здания, упавшие. Это говорит о том, что дальнейшая эксплуатация этого здания, этого оборудования, на которое упало здание, исключена. Его нужно только демонтировать. Все. Это металлолом.
Якщо говорити про демонтаж, то це ж теж не безкоштовно. Скільки, за вашими приблизними підрахунками, треба витратити для того, аби, власне, зробити цю місцину якоюсь придатною для подальшої експлуатації, тобто демонтувати це все?
Дивіться, ми зараз тільки виконуємо всі розрахунки, але я можу назвати вам таку приблизну дуже цифру. Ви задали правильный вопрос абсолютно. Значит, на сегодняшний день нигде не написано и нет такого опыта, за исключением Макеевского металлургического комбината, который был демонтирован на 2010 году. В 2008 начали, в 2010 закончили. Такой опыт был у Метинвеста, когда мы это оборудование останавливали, потому что дальнейшая эксплуатация его была запрещена, и сталь, которую производила Макеевский комбинат, она не покупалась на рынке уже. Так вот, на сегодняшний день, по нашим скромным подсчетам, пока только приблизительным подсчетам, если восстанавливать комбинат в том виде, в котором он был, то есть с коксохимическим производством, с доменным производством, полностью сталеплавильное восстановление всей прокатной группы цехов в имеющемся формате проектного решения, это будет от 7 до 9 миллиардов долларов. Ценок сегодняшнего дня. Но новый завод, который сегодня мы рассматриваем проекты и рассматриваем его будущую конфигурацию или дизайн, как говорят, будущего завода, не предполагает, что у нас будет коксохимическое производство, не предполагает, что у нас будет доменное производство. И сталеплавильное производство будет очень сильно модернизировано. Он будет полностью экологически безопасен, но при этом мы понимаем, что эта безопасность создается путем наличия большого количества оборудования, которое будет производить фильтрацию отходящих газов, будет производить полностью фильтрацию и очистку воды замкнутым циклом. То есть это завод будущего. По тем нормам сегодня, мировым стандартам, которые существуют. Ну, например, я вам приведу для сравнения. Ну, например, по законодательству Украины сегодня 50 миллиграмм на кубический, на куб воздуха объема мы можем выбросить пыли. Разрешается это делать. Но европейское законодательство говорит, мировое, что 35. Так вот, мы ставим перед собой задачу, чтобы тот завод, который мы построим, новый, выбрасывал не более 20-22 миллиардов. Мы понимаем ту долю, всю ответственность, которая ляжет на плечи компании, когда мы будем принимать проектное решение, окончательное решение по проекту того нового будущего завода. Но к этому периоду времени мы должны посчитать убытки полностью, посчитать, сколько будет стоить новый завод, посчитать, кто это выполнит. Вы правильно задали вопрос. Сколько будет стоить оборудование, все-все-все, и заявиться на мировой суд, чтобы нам, как обычно, это делается, чтобы нам возместили эти убытки. Не только нам, как и всей Украине, как и всему бизнесу Украины. Это будет справедливо.
Чи впливатимуть на вартість, чи ви вже зазначили цю суму з урахуванням ось цих очисних фільтрів? І, тобто це ще не, вони не беруться в розрахунок?
Остаточної цифри ще нема. Ми тільки рахуємо.
Зрозуміло, але зрештою, якщо говорити про відповідність до європейських норм, так чи інакше, її треба було би набувати.
Так, і... безумовно. Вона буде врахована, безумовно. Безумовно.
Отже, якщо говорити конкретно про те, що було вже вироблено заводом і, напевно, що зберігалося на території заводу, що відомо? Чи розкрали цю продукцію, це вже вироблене, чи що з ним взагалі відбувається? Чи такої інформації ви не маєте?
У нас така інформація є. Ми знаємо поіменно, як то кажуть, пофамільно, усіх, хто зараз співпрацює з цими орками, точно знаємо, які ходять по Маріуполю і по комбінатах і кажуть, що ми все відбудуємо, вони будуть працювати, насправді вони все крадуть. Для чого це робиться? Понятне діло, що солдати самі не погрузять цей метал в вагони і не відвезуть, тому що вони не знають, як це робити. Їм потрібен хтось. От вони користуються цим моментом, розказують, що вони збираються відновлювати заводи, а для того, щоб їх відновити, потрібні гроші. Приходите к нам на работу, у нас есть трудовые книжки ваши, и мы вас на работу возьмем. Значит, мы знаем этих людей, кто это ходит и рассказывает, и начал сотрудничать. Все фамилии, как я сказал, мы знаем, мы вернемся. И все эти люди, согласно законодательству Украины, получат свое. Но на сегодняшний день первое, что они начали делать, это первое из порта красть, как я уже говорил. Они уже отгрузили два корабля в Ростов-на-Дону по металлу, который у нас лежал. Они начали вывозить слябы, потому что это первоочередное сырье, их можно, как я уже сказал, товар, прошу прощения, которым можно стереть краску, написанную, что это «Азовсталь», точно понимая, что это высококачественный металл, забить клеймо, которое было набито на торце сляба, набить новое клеймо. И при наличии в России слябовых заводов, а там они есть, им ничего не стоит продать это, как российский металл. В тот же самый Китай или в ту же самую Индию. Или еще куда-то, в страны, в которых у них есть там таможенный союз, так называемый. Я хочу, чтобы мы с вами точно понимали, что это не отдельно взятые люди воруют этот металл. Это ворует Россия как государство. Это их главная политика — украсть и поделить, как говорил Шариков в известном художественном произведении. Но помимо этого, что они делают? Точно так, как в Луганске с патронным заводом, который заняли, демонтировали оборудование и вывезли в Россию. Сейчас с двух комбинатов, с «Азовстали» и с «Ильича», они вывозят станки, которые уцелели. Они их воруют, потому что станки эти Мединвест покупал в Германии, во Франции, в Японии. То есть люди крадут технологию. Ничего со времен Сталина не поменялось. Все эти деды, отцы, кто пришел с той войны, рассказали только то, что нужно красть. Теперь дети и внуки это выполняют.
Про яку саме вартість ми говоримо? Тих самих оцих станків, про які ви говорите, і про ці сляби, які можна вкрасти і перепродати під видом російського металу?
Сляби, я думаю, що їх за 100 мільйонів доларів завалює ціна всіх вместе взятих. Там було достатньо много їх, тому що по технології у мене на складі должно було лежати суточне производство. Тобто, прошу прощення, трьохсуточне, 1000 тонн. То есть, ну, я называю их номинальную стоимость, себестоимость. А за сколько они продадут, трудно сказать это. Ну, знаете, как вор украл телевизор, который стоит там $500, а продал его за 5, потому что ему захотелось выпить водки. Он может продать его и за те же $500, если кто-то поверит в то, что это его телевизор. Ну, я же и говорю, поэтому для этого нужно прикрытие государства, которое у них есть. Станок, который мы заплатили за них, они есть и по 5 миллионов, и по 3 миллиона долларов с программным числовым управлением. То есть прекрасные были станки для обработки и подготовки, например, нам медных холодильников. Ну, это очень высокоточное оборудование. Это технология, которую мы покупали в Германии. И они обслуживали гарантийно нам эти станки. Ну, они стоят очень дорого. Это десятки миллионов долларов. То, що сейчас в Росії вже не поставляється з Європи, ворують це.
Який збиток конкретно зараз в тих в стані війни країна нині перебуває, і я розумію, що завод якраз міг забезпечувати певні потреби військові. Чи це так, власне, і що саме міг би завод забезпечувати?
Якщо б сейчас Маріуполь оставался Україною і була можливість работать двом заводам, так же, как работали мы в 2014 году, ну вот, к примеру, пофантазируем, да, то мы бы за год мы платили налогов более в разные уровни, больше 2 миллиардов гривен. Это только налоги. Плюс в виде заработной платы, которая выплачивалась трудовым коллективом в городе Мариуполе, компании «Мединвест», выходило больше 3 миллиардов гривен в год. Это деньги, которые получали люди, и они их тратили в городе на существование и развитие инфраструктуры города. Ну, то есть люди ходили в магазины, что-то покупали, продукты покупали, отдыхали где-то, жили полноценной жизнью. Они платили за транспорт общественный, который был европейского уровня. Из 500 единиц транспорта городского 498 были уже заменены полностью на европейские. У нас был не успели в городе мы поменять только трамваи, потому что городской голова, насколько я знаю, уже договорился и получил на 42 миллиона евро проект по строительству депо трамвайного и новых трамваев, которые мы должны были получить. Но война все эти как бы планы полностью разрушила. Мы к следующим выборам через два года, которые должны были состояться, городского головы, должны подойти были полностью, город должен был быть изменен до неузнаваемости. Вы сами видели, какие дороги были в городе. Это если говорить об этом. Кроме того, мы обеспечивали, как я уже сказал, все восстановление мостов и строительство мостов в Украине. Укрзалезница полностью имела возможность ремонтировать верхнее строение пути, ну, рельсы, шпалы, понятно, рельсы, которые менялись. Это же мы обеспечивали. У нас в год покупалось до 45 тысяч тонн укрзалезницы. То есть это высокотехнологичный продукт. Ну, это большие деньги. Я не готов сейчас сказать на память, но это на сотни миллионов долларов все вместе. Кроме того, мы выполняли государственные заказы оборонные. Мы в год отдавали порядка 5-6 тысяч тонн на это, высококачественной стали. Поэтому все они рассчитали, они готовились, как мы знаем, к этой войне. И Мариуполь у них был как кость в горле. В 2014 году мы не приняли их, эту Орду, и не дали развиться ДНРу. А батальон «Азов» правильно сделал, что эту нечисть в один прекрасный день, 13 июля, превратил в труху.
Я думаю, що дуже чітко зараз вимальовується власне та картина втрат, яка є наразі, і яка ситуація з заводом. Я ще хочу запитати з приводу персоналу колективу, оскільки ви є гендиректором медкомбінату, відповідно, маєте якусь інформацію щодо працівників, про якусь частину ви вже зазначили, яка співпрацює з окупантами. А що відомо про іншу?
Ну, це дуже незначительна частина. Це люди, яких можна посчитати по пальцям. Это менее 10 человек. Но они есть. Я это говорю к тому, чтобы все слышали об этом, что мы об этом знаем. Ну, к сожалению, есть эти люди. Их очень мало, очень мало. Основная часть выехала. У нас выехало больше 7 тысяч человек только с Азовстали. Из 11 тысяч работающих. Это те, кто смог. Но я вам сейчас скажу другую вещь. Я, готовясь к нашему эфиру, вчера созвонился со своими сотрудниками с большим трудом в городе Мариуполе. И один из сотрудников сам вышел по звонку, попросил помочь ему с оформлением пенсии. Ну, то есть мы были лично знакомы с этим человеком. И в разговоре я, естественно, рассказал, как мы это сделали. Это есть программа, помогающая людям, нашим сотрудникам в таких ситуациях. И в разговоре я задал вопрос в конце: как обстановка в городе? В ответ я никогда не видел, но услышал, как человек плачет в трубку. Я попытался его успокоить, начинали мы не с этого. У него были проблемы. Я понимаю, что тяжело, очень тяжело. Он бросить не может. У него там мама очень возрастная женщина и лежачая. Он не может ее оставить. Этот человек не может уехать. Он говорит: тяжело, знаете, это чего? От того, что я, говорит, вчера встретил, даже не потому, что нет у меня воды в доме. Я, говорит, уже и колодец выкопал с соседями. Мы берем воду из колодца и кипятим ее, пытаемся как-то фильтровать, пьем ее, используем. Но, говорит, я встретил нашего общего знакомого, нашего сотрудника, называет мне его имя. И говорит, он хоронил свою бабушку, этот человек. И на кладбище пустили только его одного, больше никого. Я говорю, а почему? Он говорит, потому что он оттуда вышел, когда он шел с кладбища пешком уже. Я, говорит, его встречаю, он плачет, идет. Он говорит, роют траншеи на Старокрымском кладбище длиной до 100 метров, глубиной 3 метра. Подъезжают грузовики, их в пакетах просто сбрасывают вниз туда. Русский мир. Во всей красе.
Я думаю, що це найбільш складний період і найбільш складна тема, і така відкрита, розірвана рана зараз у всіх нас, все, що відбувається з Маріуполем. І тут немає сенсу навіть намагатися дібрати слів, це все абсолютне і стовідсоткове жахіття. Разом із тим добре, що якійсь частині людей все ж вдалося виїхати, і я сподіваюся, що всі ці докази, які ви, як я розумію, збираєте і потім будете передавати у міжнародні інстанції, аби вони слугували як доказова база, і потім була можливість отримати репарації і відповідно відплату за усю цю шкоду.
Безумовно. Безумовно.
Це була розмова з Енвером Скітішвілі, гендиректором медкомбінату «Азовсталь». При мікрофоні була Ліза Церегрецька.